«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Я бы сказал так, доброго вам, хорошего утра. Телеграм-канал Багдасаров всегда вам готов нести правду, как бы болезненно кому-то ни казалось. Но что делать? Так бывает. Слово правды не всем по плечу, не все могут ее воспринимать адекватно. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайв на Ютьюбе. Семен Аркадьевич, весь внимание.
Я. Ну, я что хочу сегодня рассказать, что касается Беларуси. Очень знаменательная дата будет четверг, 17 сентября.
О, да.
И это такая важная дата в жизни белорусского народа и очень актуальна сейчас. И как эту дату использует Лукашенко для сплочения народа вокруг себя, по крайней мере, значительная часть, это очень будет зависеть ситуация в целом Беларуси. Хочу напомнить, что 17 сентября 1930 года в результате освободительного похода, действительно был освободительный поход, я сейчас расскажу об этом, рабочая крестьянская Красная Армия, Западная Белоруссия была возвращена в лоно Белоруссии в целом, и образовалась Белорусская Советская Республика уже в полном объеме. Да? Вот как встречали Советскую Армию, рабочая крестьянская Красная Армия Беларуси, вот у нас есть там ролик, пусть подготовят, как будет готово, пусть покажут. А теперь давайте напомним, что было до этого.
Вот, пожалуйста, покажем. Качали солдат, обнимали танки.
Ну, это естественно, я сейчас расскажу, что там было до этого. Значит, как эта часть Беларуси оказалась в составе Польши? Хочу напомнить, что это согласно Рижскому договору 1921 года, как результат Советско-Польской войны, Западная Беларусь, как и Западная Украина, была оккупирована поляками. В промежутке между этим временем происходили страшные вещи на этой территории. Происходила так называемая полонизация территории. Ну, достаточно сказать, что сразу после Советско-Польской войны Юзеф Пилсудский, по сути, диктатор Польши, заявил о том, что земли в Западной Беларуси будут отдаваться тем, кто проливал кровь за Польшу. Да? То есть солдатам и офицерам польской армии. В результате этого в Западную Беларусь было переселено свыше 320 тысяч так называемых переселенцев, да? Значит, насельников. Это на каждую такого переселенца, значит, выдавалась земля от 15-16 гектаров в среднем и максимум 45 гектаров. Вот теперь умножить на все это дело, и надо задать вопрос, а что же белорусам-то оставалось? А белорусам не оставалось никакой земли, ничего. Это в контексте того, что сейчас позиции Польши и Литвы там по отношению к Белоруссии. Да? Поэтому белорусские люди, это были крестьяне, люди батраков, обнищалые, не имеющие никаких прав. Школы белорусские, особенно после 1934 года, закрывались. Все общественно-культурные заведения белорусские закрывались. Мало того, в 1934 году, выступая на Лиге наций, это предыдущая организация Объединенных наций, министр иностранных дел Польши заявил о том, что Польша выходит из соглашения о декларации прав национальных меньшинств со всеми вытекающими последствиями. После этого началось массовое преследование всех тех, кто говорил на белорусском языке, уничтожение православных церквей. Православные церкви просто сносились, их разрушали. Например, в Гродно храм Александра Невского, значит, был снесен, а из его материалов, из его кирпичей построен зоопарк. Как тебе такие вот вещи происходили, да? То есть белорусы подвергались всяческому притеснению. Поэтому, когда сейчас с территории Польши там, их призывают к чему-то, может, господа, которые там выставляются как оппозиция Лукашенко, вы вспомните, хватит обманывать белорусский народ. Как и хватит обманывать, таская флаг великого княжна Литовского, где понятие белорусы вообще не существовало. А было понятие литвины. И что на белорусских землях, например, располагалось громадное поместье князей Радзавилов литовского происхождения, которые жировали за счет белорусского народа, а сами белорусы жили в землянках, в лачугах, страшной нищеты. Все путешественники отмечали, что попытка пополнить даже припасами естественными не было возможности. Народ просто голодал и вымирал. Вот что такое была Польша. Поэтому, и когда рабочая крестьянская Красная Армия вошла в Западную Белоруссию, да, сейчас многие наши, в том числе либералистические СМИ, там, «Эхо Москвы», «Дождей» и прочих мрази, рассказывают всякие сказки там о, значит, нашей договоренности с Германией, забывают на самом деле, что происходило, что Германия сама, как и с Польшей заключалась, точнее, поляки заключали с немцами соглашение в 1934 году, призывая немцев совместно участвовать в походе против Советской России. Да? Я уж не говорю о разделе Чехословакии и много чего другом. И советское руководство тогдашнего советского государства было вынуждено принимать меры, которые были направлены на защиту национальных интересов нашей страны. Таким образом, Западная Белоруссия оказалась 17 сентября в составе Советского Союза, точнее, в составе Белорусской Советской Социалистической Республики. Да? Но самое уникальное, Володь, что эта дата никак в Беларуси не отмечается. Нету денег воссоединения. Да? Ничего нет.
Самое почему? Уникальное, я, это то, что я, Лукашенко, я который вчера опять говорил о большом брате, о том, что вот теперь всем понятно, так и не сказал. У меня же такой простой вопрос. А Крым чей?
Крым чей, да. Если он, извини меня, не хочет отмечать день воссоединения Западной Беларуси, а ряд общественных организаций неоднократно выступали с этим, он почему-то не хочет. Ну, видать, не хочет обижать своих польских соседей, которых считают друзьями. И они ему показали, какие друзья. Вот сейчас госпожу Тихановскую, если послушать, она в Литве находится. Какие, Литва, какие друзья, да? Вот. Он должен делать из этого вывод.
Сделай какие выводы? Значит, он до сих пор не послов, это, значит, даже своих послов не отозвал для консультации. Какие
ну, это говорит о том, что человек истинно полагает, походит, это так называемые оппозиционеры, и сами рассосутся. Да? Он не понимает, что за него взялись серьезно, да, и от него просто так не отстанут, даже если будет временное затишье какое-то либо. Да? Не знаю, госпожа Тихановская, читая вас очередную свою записку, написано какими-то польскими и литовскими спецслужбами, да, значит, на полном серьезе говорят, что эти договоренности между Лукашенко и Путиным, это их Беларусью не касается и все такое прочее. Они уверены, что те силы, которые стоят за этой марионеткой, да, что вопрос времени, когда Лукашенко уйдет. Они будут давить. И господин Лукашенко, который, конечно, делает, как обычно, много для заводов, колхозов и так далее, да, так сказать, отец, заботящийся о народе, надо стать национальным вождем. А национальный вождь – это не только тот, кто строит заводы и колхозы, что само по себе хорошо. Это кто может сплотить народ, свою нацию в самую трудную минуту, используя там такие знаменательные даты, которые будут четверг, 17 сентября. Это знаменательная дата. И я тебе скажу, что если бы не это присоединение, то сейчас в Беларуси жило бы не 9,5 миллиона человек, а 4-5 от силы. Территория была в 2 раза меньше, со всеми вытекающими отсюда последствия. Ну, блин, как Литва и была, собственно, да, там. Приблизительно по территории и по населению. И что это, не знаменательная дата, что ли? Или что, он так боится, что ли? Правильно, посол Польши до сих пор в Минске сидит? Посол Литвы в Минске сидит? Он явно не политик в такого общенационального масштаба. Он вот человек, который вот может делать как хозяйственник, да, как, значит, что-то делать, и лично считает, за это его должны любить. Народ надо сплачивать. И это знаменательная дата. Кстати, у него сил для того, чтобы навести порядок, больше, чем надо. Но для начала надо обратиться к народу, призвать его, напомнить о исторических врагах, которые всегда унижали и издевались над белорусским народом, уничтожая его культурную ценность, его национальную основу. Надо именно как вождь выступить, призвать. И больше уверен, сотни тысяч людей соберутся. О чем мы там говорим? Вот часто говорим, а есть ли у него силы и средства? Я вот как-то говорил, можно сейчас подсчитать, сколько у него только те составляющие, которые можно будет задействовать для наведения порядка. Слушай, 65-70 тысяч армий, сколько раз говорю, 120 тысяч территориальные войска, силы правопорядка, наконец, какие-то силы добровольцев, до 300 тысяч человек. Это больше, чем все там ходят вот это странные, значит, товарищи, поддаваясь агитации с территории Польши и Литвы. Господин Лукашенко, ну выступите в этот день перед народом и сплотите его, этот народ. Это знаменательная дата. Это подлинное единство белорусского народа. Пропускать такие даты кощунственно и, прямо скажем, не от большого, мягко говоря, ума. А нашему руководству, я считаю, в этот день, независимо, будет объявлен у них день. Надо поздравить весь белорусский народ с воссоединением, с объединением Западной Белоруссии и Восточной Белоруссии. Потому что мы правопреемники Великого Советского Союза. И рабочая крестьянская армия, советская армия, это наша армия. Это наша армия принесла туда свободу и освобождение от польского ига, в которым белорусский народ даже не то, что второстепенным считал.
Ты же знаешь, как вчера, вот у меня возникла беседа с уважаемыми белорусскими друзьями, мы говорим, а что обозначает фраза господина Лукашенко по поводу Великой Отечественной войны? Что через нашу территорию проходили не наши войны, то есть то, как мы это услышали, вежливо говоря, многих в России покоробило. Сейчас, когда Лукашенко говорит, что мы один народ, там, представитель там Союза журналистов в Беларуси говорил, нет, вы неправильно поняли, он имел в виду, что не мы эти войны начинали, а что начинал их Запад. Я сказал, ну, то, что мы слышали, воспринято было совсем иначе. Но вообще же это важный вопрос, да, то есть вот все эти заверения, все эти фразы, а дальше-то что, ты правильно говоришь? Где конкретные дела? Где они? Молчание было и ответом со стороны Лукашенко.
Нет никаких, так сказать. Может, тогда и партизаны белорусские были, не пойми откуда взяты, да? Может, белорусский народ, который в том числе воевал в рабочей крестьянской армии, был не возьмен. Операция «Багратион» на территории какой, кого происходила и кого поддерживали партизаны в составе армии советской, кто
ну,
был?
Ну, подожди, но ты же рассказывал вообще, что такое партизанское движение. Ты же рассказывал о выдающейся роли великих, и там от Этингона и до Судоплатова. Кто вообще придумал,
если
что такое партизанское движение? Ну, конечно.
Если бы не эти люди, то и не было партизанского движения никакого. Мы часто искренне полагаем, что партизанское движение, это люди собрались в ближайшем селе, не пошли в лес. Я тебе скажу, что если рассказать всю правду о партизанском движении, мало не покажется. Именно то, что в Москве был создан центральный штаб партизанского движения, да, а в определенном моменте был даже главный штаб партизанского движения, кстати, который возглавлял Ворошилов. Хорошо возглавлял, другое дело, что потом это все структурно переделали, да, то не было такого мощного партизанского движения, которое было на оккупированных территориях и Украины, и Беларуси, и Российской Федерации. Да. Вообще, ты знаешь, есть такая тенденция, многие руководители постсоветских республик, да, государств СНГ, стараются как бы сделать вид, что вот общей истории как бы и не было. И этой общей истории не было не только значит, во времена Советского Союза, да, но этой общей истории не было и во времена Российской империи. Они забывают, что зачастую их государства, чьи очертения границ сейчас имеют место, они обязаны или Российской империи, или Советскому Союзу. А мы зачастую это не напоминаем. То ли мы стесняемся, то ли сами уже забыли все, что можно забыть до конца. Да? Вот мы говорим о Беларуси. Извините, извини за откровенность. Я смотрел на воскресный вечер, там возникший спор, а, собственно, как возникало великое российское государство. Да, там, в частности, касалось Южного Кавказа. Да? И вот там разные там, красивые вечеры некоторые рассказывали. Да? Я скажу некрасивую историю, расскажу, как на самом деле, что народы того же Южного Кавказа, и не только белорусы, и так по любому государству, возьми по периметру границ России, выяснится, что именно так и было, да? Ту же Грузию. Кто-то искренне думал, что Грузия вдруг ринулась в объятия России и начали все обниматься, и все хорошо зажили, и начали там стишки писать какие-то, сильно ошибается. Я напомню, что первоначально Грузия рассматривалась как протекторат, согласно Георгиевскому трактату. А грузинский царь Ираклий II вдруг внезапно переметнулся на сторону Турции и заключил сепаратный договор. В результате русская имперская армия была вынуждена уйти из Грузии. Был такой отряд Тотлебана. А когда зато в 1785 году Ага Мухаммед Каджар хан, персидский хан, вторгся в Грузию и сжег Тбилиси и все ближайшее, все, что можно сжечь, да, и увел огромное количество народов в плен, да, они там снова обратились. Но мудрый Павел I, о котором мы зачастую неправильно трактуем, сказал, нет, теперь никакого протектората. Теперь это будет присоединено к России. И вел туда свои войска во главе с Лазаревым, который спас опять второй раз грузинский народ от вторжения уже с севера, северокавказских некоторых народов, сейчас Амархана Аварского, разгромил 15 тысяч армий. Вот так это все присоединялось. А когда говорят, что армяне так рванулись там, армян-то не было. Не было армян в Восточной Армении, историки хреновы. Потому что в 1605 году Шах Аббас I увел всех армян из Восточной Армении, свыше 300 тысяч, в Иран. Остались только в Высокогорье, Зангезуре, небольшое количество армян, и в Нагорном Карабахе, где карабахские ополчения дали отпор персидской армии. Все. Народ, который тысячелетиями жил на этой территории, где завершился его этногенезис, а начался он где озеро Ван, его не было, просто там не было. А вместо них Шах Аббас заселил туда тюркские и курдские племена. И когда по Туркманчайскому мирному договору 1826-28 года это все вошло в Армению, а это Восточная Армения. Поэтому я всегда говорю, знаете историю и географию, нет никакой республики Армения, есть республика Восточная Армения. Да? Вот тогда Русское руководство дало команду максимально возвратить всех армян из Ирана и, по возможности, с Османской империи. Грибоедова судьбу никто не помнит. Вот как раз он этим занимался, что его убили. Вот так все было непросто, очень непросто. Но это забывается. Я считаю, значительная вина того, что забывается, это наша вина. Мы не проводим никакое информационное разъяснение на постсоветском пространстве. Отсюда и заявление батьки. Потому что он хорошо знает историю собственного народа. Он знает, как деньги у нас у китайцев взять и вложить в производство там, в Беларуси, в сельское хозяйство, промышленность и так далее. Это он просто отлично знает. А все остальное, я поверю, это нисочайший уровень низкой компетентности. Второе, ну а вдруг обидятся поляки, откуда он что-то, глядишь, что-то получит транзитом. Или литовцы. А что не обидеть? Кстати, он бы, если был мудрый руководитель, подлый национальный вождь, он предъявил бы территориальные претензии Литвы. В 1920 году Винницкий край, который до этого входил в состав, значит, в соответствии территориального образования Российской империи, был передан кому? Литве. Поэтому Винницкий край и город Вильнюс – это белорусская территория. Почему он это не делает? Литовцы вон что делают. Да, они, по сути, не признают его. На своей территории, значит, приютили самозванку, да, такую лже... как ее там назвать, даже не знаю. Бог знает, как это... Ну, да не хочу, она что сейчас назову как-нибудь нехорошо.
Значит, в эпоху трансгендеров там, делают... Мария Мнишек превратилась в лже-Дмитрия.
Может быть, да. Но они это делают, а он молчит. Ну, что ты, не можешь, что ли, сказать? Где наш Винницкий край? Вильнюс – это не литовский город. Это белорусский город. Вот так бы делал истинный вождь, истинный отец нации. А не только, дайте 1,5 миллиарда, я вложу куда-нибудь. Или вот мы даем, а ничего взамен не требуем. Ну, пусть хотя бы признает Крым для начала. Денежки-то хорошие. Никто ему не даст. Что-то я не слышал, что в последнее время, после кризиса, китайцы ему что-то давали.
И Абхазию, и Южную Осетию тогда. Уже давайте тогда все разом.
Не, слушай, это называется нерациональная внешняя политика, Володь, извини меня. Когда ты кому-то идешь навстречу, когда ты кому-то что-то даешь, ты вправе ожидать, что это тоже даст, как и человек или субъект какого-то территориального образования. Правильно, нет? А если нет, на кой, кое-чего
но
такая политика-то
нужна? Ну, там 4 часа шли беседы, поэтому узнаем, к чему это привело. Но надо можно смотреть, надо смотреть на дела. Да. Ты правильно говоришь. Надо смотреть на дела.
На дела. Дела это, они как бы всегда на поверхности. Это не потому, что там где-то тайно что-то пошептались. Да? Поэтому он должен делать это вещи. Мы сейчас говорим, да, какую ему помощь оказать? Мы должны, прежде чем оказать информационную. Да? И это не только вот, когда с федеральных каналов раздаются там призывы там, крепить дружбу, что называется.
Да нет,
но и прекратить действие на территории Российской Федерации антигосударственных компаний, радиостанций и прочих СМИ, которые, наоборот, значит, работают точно так, как польские, литовские или американские. Это вот помощь. Хорошие, денег особо не требуют. Наоборот, денежки «Газпром-медиа», например, можно будет сохранить благодаря «Эхо Москвы» и отправить их на более нужды какие-то, да? Это помощь. Помощь, значит, с какими-то умными советами ему. Ну, он хозяйник хороший, ну, как политик он же никакой вообще абсолютно. Он создал там систему, при которой искренне полагал, что в парламенте все свои, везде все свои, его все любят, и все у него хорошо. А вдруг оказалось, что все не так уж хорошо. Послушные людишки в парламенте что-то молчат, без его команд ничего не говорят. И вообще все как-то не так, да, продолжается. И всех тех, кого он воспитывал под кармом, многие высыпали на улицу со странным флагом Великого княжества Литовского, где белорусы даже с наименованиями, литвинами назывались. Вот и все. Все. Почему? Идеологией надо заниматься. Национальной политикой надо заниматься. Надо всегда обращаться к национальным корням своего народа.
Очень
и вспоминать,
правильно.
Кто его угнетал, кто его уничтожал.
Но это же сейчас невыгодно. Сейчас же выгодно делать вид, что да прекратить, это было так давно, вспоминать ничего не надо. Тем более легко не вспоминать, если ничего не знаешь. Телеграм-канал Богдасаров. Богдасаров, который знает все. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе. После небольшой паузы поговорю уже с вами сам. Мне ужасно рассмешило заявление Помпео. Я, наверное, прямо с него и начну, но уже после новостей.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Удивительно, конечно, все, что связано с Навальным, вся эта история, что он проснулся, заснул, сходил в туалет, походил, и что на эту тему все реагируют. При том, что Навальный жив, якобы, то есть это никакой не Хашоги, его не расчленили, его никто не прятал, его никто не убивал, наоборот. А все, что произошло с Навальным, мы знаем только одно, что с ним было... Ему стало плохо, и российские врачи его спасли. Его спасли российские врачи, среди которых были и те, которые... Борис, я не ваш теплых. То есть, но даже он, которого сложно заподозрить в любви к власти, молчит и не говорит то, что власть нам запретила говорить правду. Хотя от него, на самом деле, могу ждать чего угодно. Но зато ТАСС с большим интересом для меня опубликовал информацию о том, что заявил... О том, что заявил... Так. Помпео. Помпео сказал потрясающую вещь. Она, ну, такая серьезная и глубокая. Мы обеспокоены тем, что происходит. В связи с этим отравлением необходимо провести тщательное и полное расследование. США выступает за то, чтобы большое число стран участвовало в нем, сказал госсекретарь США. Майкл Помпео добавил, что результаты расследования должны позволить установить, каким образом Навальный был отравлен, как яд попал в его организм. Также следствие должно позволить понять, как вообще могут происходить подобные события. Ну, во-первых, мне нравится, когда Помпео, который возглавлял СРУ, себя изображает девочку, то есть, ну, в том плане, что как это могло быть? Ну, спросите. Спросите у своих бывших коллег, они вам расскажут, что и как делают ваши. А здесь довольно, во-первых, сначала докажите, что был яд, потому что, когда вы начинаете что-то рассказывать про Россию, пока известно только то, что Россия его спасла. Но, а как вы собираетесь со всеми этими странами заставить Россию проводить расследование, когда Навальный запретил? Навальный же вам сказал. Навальный вам сказал, нельзя. Он сказал или не сказал? Сказал, нельзя, и все. Вот, пожалуйста, дословно, что сказал Навальный. The New York Times. Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. В своем разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать в свете российского предложения Германии о совместном расследовании его дела, сообщил представитель службы безопасности. И, ну тогда цукцванг. То есть, если Навальный отказался, значит, Россия не может расследовать, Россия не получит данные. А тогда весь мир может сильно и громко орать, кричать, но они никогда не узнают, что же произошло с Навальным. Теперь вопрос, почему Навальный не хочет, чтобы узнали правду? Почему Навальный не заинтересован в расследовании, чтобы провела Россия, российская прокуратура? А вот это уже серьезная тема. И она очень непростая и очень нелинейная. Почему не хочет Навальный? Может быть, он боится, что та правда, которая станет известна, всем очень сильно не понравится. И выяснится, что никакого отравления нет. Но он теперь не может это позволить. Потому что если будет проведено четкое расследование, и станет ясно, что на территории России никакое боевое отравляющее вещество с низкой поражающей способностью, да непонятно, почему оно боевое, не использовалось. Мало этого, очевидно, что российская власть сделала все возможное, чтобы, а, спасти жизнь Навального, и, б, пошли ему навстречу, его семье и звонившему руководителю одной из стран, и, пожалуйста, его отпустили. Тогда какие претензии к России? Что инкриминирует России? Что, Навальный страшен для России? Ничем. Пока его унылое голосование, во-первых, подтвердило тот факт, что он великолепно давит всю оппозицию, которая есть вокруг него. Он уничтожает их всех. Это хорошо понял тот же Кац, который выступил с большим количеством претензий к унылому голосованию. Это понял и Ходорковский, который пытался перехватить все, что было сделано, и на эту тему многократно ругался с Навальным. И напомню, что де-факто сейчас главный враг Ходорковского, это отнюдь не Путин, а Навальный, потому что он не дает ему консолидировать под себя и подмять под себя всю оппозицию. Навальный с Ходорковским в очень плохих отношениях как минимум год. И это очевидно, от этого никуда не деться. У нас где-то было разоблачение Каца этого всего, по-моему, сейчас найду.
Это вот большая проблема, когда думаешь. Так. Вот, пожалуйста, Кац об унылом голосовании. Послушайте.
Похожие проблемы есть в Смоленске, Ульяновске, Астрахани, Томске и даже один случай в Новосибирске. Там вместо единственного в городе кандидата, выдвинутого Яблоком, Натальи Чубыкиной, умное голосование рекомендует поддержать Ростислава Антонова. Это националист. Он поддерживал поправки Конституции и призывал за них голосовать. Представляете, он сам голосовал «да» и писал об этом. Он ездил в Крым организовывать референдум и поддерживал войну на Донбассе.
Похоже... Хорошо, ну, предположим, понятно, то есть здесь враги. Но, предположим, унылое голосование приводит к тому, что резко падает явка на выборах. Но и это тоже не соответствует действительности, это полный бред. И это пишут люди, которым просто даже лень поговорить с цифрами, которые вообще ничего не понимают. Но надо же сравнивать сравнимое. Так, берем несколько регионов. Там, где пошли люди от партии власти. Архангельская область. В 2015 году явка составила 21%, в 2020 году 32,6%. Камчатка, 2015 год 31,8%, 2020 37%. Иркутская область, 2015 год. Первый тур, явка 30%, даже меньше. В 20-м и никаких вторых туров нет, а явка 32,6%. Севастополь, 2017 год, явка 34,2%. В 2020 году явка уже более 48%. Поэтому, конечно, общероссийское голосование, которое надо сравнивать не с президентским, ну, то есть, общероссийское и президентское не надо сравнивать с региональным. И вот то голосование, которое прошло, надо сравнивать со сравнимым. И тогда выясняется, что унылые голосования и Навальный только помогли повысить явку. Ну и оглушительные победы кандидатов от «Единой России» на всех выборах региональных губернаторов, она тоже свидетельствует о том, что для власти Навальный очень удобен. Ну, казалось бы, да, если у вас с Навальным что-то случилось, то должно быть страшное протестное движение внутри России. Не случайно западная пресса спрашивает, а куда оно делось? Его нет. Вот так, ребята, его нет. Поэтому то, что происходит, это фрагмент войны, Навального используют, и ясно, что они ни при каких обстоятельствах не хотят узнать или сказать правду, и чтобы это стало неизвестно никому, они это засекречивают через кокетливую комбинацию, потому что это Навальный не хочет, чтобы России передавали данные экспертизы, и это Навальный не хочет, чтобы Россия проводила расследование. А кто еще может провести расследование на территории России, кроме России? А Навальный этого не хочет. А как проводить расследование, если не беседовать в частности с ним? Вот и возникает, что Запад говорит, нет, мы бы очень рады, России немедленно скажи, а Навальный говорит, но только никаких данных мы вам не дадим. Ну это что за хреновня? Ну и поэтому, ну какие страны хочешь еще потянуть Помпео? Буркина-Фасо? Ну просто Кот-д'Ивуар? Кого он еще хочет подтянуть? Кто ему еще нужен? Австралия, Новая Зеландия? Можно кого угодно, Польшу, Литву, кого хочешь подтяни. Но если... Событие произошло на территории России. Как все эти страны смогут провести расследование? Без участия России. Никак. Поэтому Помпео надо поговорить со своим миньоном. На мой взгляд, очевидным является гражданин Навальный. И тихо им объяснить, если гражданин Навальный не является миньоном Помпео, тем лучше для каждого из них. Но то, что очевидно, Навальный в России не является знаковой величиной, ну, показали эти выборы. И результат унылого голосования. Но на этом фоне никто не обращает внимания, что происходит в самой Америке. Никто не смотрит на то фантастическое расчеловечивание Америки, которое происходит. Но я вам сейчас хочу показать совсем другое. Я вам сейчас хочу показать нечто страшное. Я заранее приношу свои извинения. Ульяна Супрун, я прошу детей сейчас нас не слушать, не смотреть, не отойти от экранов, если вы смотрите «Соловьев Лайф» на YouTube. Это будет шок. Вот посмотрите, пожалуйста. Ульяна Супрун. Напомню, что этот человек, это американка, которая, ну, наверное, у нее есть теперь уже украинский паспорт. Это министр здравоохранения Украины. Она написала следующий текст. В начальной и средней школе можно подарить ребенку книгу об анатомии или сексуальной зрелости для самоисследования. Родители и учителя, говорите с ребенком о сексе не только в контексте запретов. Благодаря мастурбации дети и подростки познают свое тело, а женщины осознают наилучшие пути достижения оргазма. Для кого-то важна вагинальная стимуляция, другие женщины прежде всего испытывают оргазм благодаря стимуляции головки клитора и уретры. Мастурбация необходима для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения в случае отсутствия постоянного партнера или невозможности заниматься сексом. Нет, нет, это вот просто, чтобы вы понимали. Это человек, который еще не так давно был министром здравоохранения Украины. Должны ли мамы сохранять плаценту после того, как они родили ребенка, чтобы съесть ее позже? Здравый смысл сразу говорит простой однозначный ответ. Нет, некоторые мамы делают это, считая поедание плаценты панацеей, которая сделает их малышей здоровее и счастливее. Это говорит Ульяна Супрун, которая считается доктор смерть. Она вот это все написала у себя в Фейсбуке в тот момент, когда больницы пытаются по одной отбить от закрытия Зеленский. Зеленский, у которого волна ковидная такая, что мама не горюй. Он не понимает, что с этим делать. Он, ну, притом, обратите внимание, в Европе эта тема пошла вовсю. Это Россия готова. Это в России, Собянин говорит, у нас и так все есть. Поэтому да, там в Москве уже 730 новых случаев заражения. Это понятно, люди возвращаются с отпусков, но нет никакой необходимости возвращаться к тому же скачу, который был. А Израиль у себя вел полный же скач. А Европа вообще говорит, что у них дико растет количество вообще в мире. А Украина вообще не понимает, что с этим делать. И вместо того, чтобы строить новые больницы, делать койки, смотреть, есть ли кислород, есть ли ИВЛ. Нет. В этот момент женщина, которая виновна в развале украинской медицины, на полном серьезе обсуждает мастурбацию, и надо есть плаценту или не надо есть плаценту новорожденным. То есть страну довели до такого состояния, что эта шизофрения иначе даже не описывается. В этот самый момент в Америке ничего не стихает. Американцы вот показали лица людей, которые у них занимаются Black Lives Matter, и вот на полном серьезе считают, что вот именно эти люди являются организаторами движения BLM. Посмотрите на эти лица. Я не собираюсь играть в ламбразу, но посмотрите, многие из них уж точно не имеют никакого отношения к афроамериканцам. Но они участвуют в этой движухе. В то же самое время тихо и спокойно протаскивается закон, по которому де-факто, как считают многие, педофилия становится, ну, если и не нормой, нормой, то уже наказание должно быть послабее. А вот уже ряд граждан, если разрыв в возрасте, там, меньше 10 лет, если по согласию был секс несовершеннолетний, если от 14 до 17 лет, то, в общем, можно уже там какие-то последствия выбирать. И сын Трампа пишет, что вообще кошмар, кошмар, что происходит. Но это же идет по всему миру. По всему миру идет абсолютная деградация. При этом Украина, чтобы полностью отвлечь от всего, что происходит, тут Зеленский умничает. Это, конечно, еще тот клоун. Значит, этот человек, притворяющийся президентом Украины, на полном серьезе взял и залудил. Он сказал, что считает, что на неподконтрольной Киеву территориях Донбасса могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Ты ядрёна-матрёна. А чего же они там хуже-то живут? Не из-за того ли, что ты и твои нацистские приспешники вели экономическую блокаду, отняли у людей их пенсионные сбережения, не выплачиваете тем, кого считаете своими гражданами, помощь детям, бомбите их, обстреливайте их. И сейчас гордитесь тем, что у вас там за 60, ну, чуть поменьше, сколько там уже лет? Хотя нет, какой меньше, 6 лет уже идет. За 72 месяца войны у вас 60 дней тишины. Вы вообще серьезно, что ли, все? Ну, вы вообще озверевшие. При этом это для того, чтобы тебе не сказали, Зеленский, у тебя в стране что происходит? У тебя коронавирус вовсю шарашит, ты даже статистику честно привести не можешь. Зато говоришь, что, у тебя больниц нет. Конечно, нет больницы, у тебя зато супруг есть. Но самая важная проблема сейчас во всем мире, это что? Правильно. Это Навальный, который жив, здоров. Пока еще не полностью, но уже очевидно, что его жизни ничего не угрожает. И нам по-прежнему рассказывают сказки и ведут, очевидно, санкции. Вау, ну просто круто.
Ну, просто реально круто. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер. Плохое заявление. Ничего радостного в этом нет. Не значит, что Попова не сказала неправду. Но значит, что надо повнимательнее. Да, ребята-демократы. Только чай. Мы, конечно, живем в уникальное абсолютное время. И вот на всем этом я с каким-то... Я даже не знаю, как это сказать вам. Вот с удивлением смотрю на ВЦИОМ. Ядрёна-матрёна. ВЦИОМ задумался о величии России. И провел опрос. Но я понимаю, что ЦИОМ — это градусник, поэтому с ним бесполезно говорить. Но тогда можно хотя бы градусник в правильные места ставить? 37% опрошенных жителей России считают, что Россия остается великой державой. 29% думают, что страна ей станет в ближайшие 15-20 лет. 26% убеждены, что в ближайшем будущем Россия великой державой не стать. Вау, круто. Ну просто круто, молодцы какие. А вообще задайте себе другой вопрос. И россияне считают, что наша страна в 21 веке должна стремиться в первую очередь к благосостоянию и высокому уровню жизни. 12%. А кто так считает? А 31% считает, что должны вернуть статус. Ну, кто так считает? Те россияне, которых кто воспитывал и как воспитывал? То есть ВЦИОМ задает вопросы, и только надо бы еще сказать, несмотря на полное отсутствие идеологии, идеологического воспитания, по-прежнему 37% россиян считают, что наша страна остается великой державой. Несмотря на всю кампанию очернения 90-х, несмотря на всю подлость интеллектуального класса, несмотря на всю абсолютное бесстыдство заявлений, наши люди, вот что с ними не делай, они по-прежнему считают себя гражданами великой страны. Вместо того, что существенная часть элиты хочет, чтобы мы были маленькие и вообще бы растворились, а лучше бы не были. И считают, что самое большое несчастье, которое у них произошло, что они родились в России. Но вот меня что удивляет, если вот я смотрю, читаю, там в очередной раз Шендерович возмущен Россией. Козырев. Ой, вот тут Козырев рассказал о своем самом страшном. Вот, представляете, вот он говорит, вот Ефремова на 8 лет посадили, он там отсидит и умрет. Значит, это невозможно, это страшно. Зачем вы убиваете Мишу Ефремова? И он рассказывает, что он пережил нечто подобное. Он, понимаете, 2 года в армии служил. И это было ужасно. Что же за мужик такой? Ну просто, что же с людьми-то происходит? Как ни посмотришь, при том они все какую-то источают злобу, нервничают. Но если вы считаете, что вы настолько лучше нас, почему же вы своим примером это не показываете? Почему вы не тоньше, не моральней, не профессиональней? Почему вы позволяете себе совершенно мерзкие, гадкие оскорбления? Вот обожаемый мной Чулпан Хаматова, которая совершенно замечательная, трогательная, великолепная актриса, замечательный общественный деятель. Но когда говорит, что типа остановитесь все вы, которые сейчас там вот на Ефремова, и начинает употреблять по поводу всех тех, которые против Ефремова, в общем, слова, которые, ну, вежливо говоря, Чулпан, а зачем вы тогда осуждаете тех, которые против Ефремова, если вы призываете никого не осуждать? Ну и не осуждайте. Вот Иван Охлобыстин поступил очень честно. Потому что, когда он вот выступил, я сказал, что я не согласен. Я считаю, что я очень большим уважением отношусь к Охлобыстину, но, слушайте, ну есть же вина его друзей. Они же видели, до какого состояния он скатился. Они же видели, что с ним происходит. Но они же ничего не сделали, чтобы его остановить. На их глазах происходила деградация их друга. Поэтому что вы сейчас просите, чтобы в том или ином виде каким-то образом что-то, чего-то. Да ладно, слушайте, прекращайте. Ну, прекращайте уже. Все понятно с вами. Все с вами понятно. Охлобыстин честный человек. И он согласился с критикой, которую я высказал. Я с очень большим уважением отношусь к Охлобыстину и Гарику Сукачеву. С очень большим уважением. Я понимаю, что это их друг. Но слушайте, ну если это ваш друг, что же вы за него не боролись раньше? Ну вы же видели его падение. Вы же видели.
Нет, вы же не такие, как Орлуша, Быков, вы же не собутыльники. Вы же люди-то умные, грамотные. Почему вы его не остановили? Вот эта ответственность друзей где? Чего сейчас жалеть его? Вам надо было его жалеть, когда вы видели, как на ваших глазах он абсолютно деградирует. Вот не Залихватский, как Шнур там опять написал о себе любимом. Вот у него о нем любимом. Вместе бухали, но он остановился. А что ж ты друга не остановил, если ты с ним бухал? Почему ты позволил ему погибнуть? Ты чувствуешь свою вину? Ты вообще ее осознаешь или нет? Ну и в самом конце пришла новость из Беларуси в конце эфира. Но я вам ее, наверное, зачитаю после того, как прощусь с аудиторией Вести ФМ, полного контакта. А для тех, кто нас продолжает смотреть на Соловьев Лайв на Ютубе, я продолжу через мгновение.
Полный контакт.